В летний период, когда мы вместе изучали второе послание Коринфянам, так получилось, что несколько проповедей были связаны с темой веры. Они были о вере. И мы говорили на одну тему, что вера верующего человека, она должна проявляться в великом терпении. И также вера проявляется в способности вмещать немощи наших братьев и сестер. Вера, она расширяет наше сердце. И мы становимся способными вмещать немощи других людей. И потом как-то мне дальше вот захотелось говорить на эту тему. И так получилось, что уже где-то 6 проповедей на тему веры. И сегодня мне хотелось сказать 7-ю проповедь, как бы закончить такую небольшую серию. Если в летний период кто-то вот был в отпуске и отдыхал, то на нашем сайте, вот в архиве, вы можете позже найти серию проповедей «Драгоценная вера». И если вам это интересно, послушать, может быть, все 7 проповедей. И сегодня последнюю проповедь на эту тему я хотел бы закончить темой, которая называется «Ненастоящая вера». Ненастоящая вера. Наверное, где-то 8-9 лет назад, может быть, кто-то помнит, многие уже, наверное, не помнят, может быть, их еще не было в церкви, где-то 8-9 лет назад к нам в церковь пришла группа людей, около 30 человек, во главе с одним из миссионеров из Америки. Что это за группа, как они у нас появились? Они попросились, чтобы стать членами церкви. Американские миссионеры проводят такие курсы английского языка. И сегодня вот некоторые церкви проводят такие курсы, где сталкиваются разные интересы. Например, неверующего человека интересует просто то, что бесплатно язык и живой носитель. И, по сути, ему все равно, кто эти курсы предлагает – Христос, Будда или Мухаммед. Но христианские миссионеры, которые проводят эти курсы, их больше интересует не то, выучат они язык или нет, а их больше интересует, чтобы через эти курсы познакомить людей как-то с Богом, с Библией, с христианством. И вот одна такая группа пришла к нам после вот таких курсов, когда им, может быть, предлагали дальше такое общение. Все эти 30 человек уже были крещенные, иностранные миссионеры их крестили, но они еще не были, как бы, скажем так, воцерковлены, они еще не принадлежали никакой церкви, и вот они попросили, чтобы стать членами нашей церкви. У нас тогда было 2 потока богослужения, но они попросили, чтобы быть членами церкви благовестия, но собрание проводить отдельно, как бы 3-м потоком. Может, кто-то еще и помнит. И потом вот мне пришлось как-то больше общаться с этими людьми, узнавать их жизнь, и я столкнулся с тем, что большинство этих людей, они даже не могли объяснить суть Евангелия. Они просто не понимали, зачем Христос умер на кресте, и я заметил, что многих даже это просто даже особо не интересовало. Некоторые люди, они вообще не признавали, что Библия – это Слово Божье, что это Богодухновенная книга, и они говорили, да, это интересная книга, ее нужно читать, это такой сборник мифов, легенд. Некоторые высказывания этих людей, для меня были, на уровне даже богохульства, потому что один человек пытался мне доказать, что Библия – это вообще евреи придумали сами для себя, а вот последняя книга Библии, книга Откровения, такую книгу мог написать только обкуренный наркотиками человек. И все эти люди открыто исповедовали Иисуса Христа, они приняли крещение и присоединились к церкви. И я столкнулся с людьми, которые в большинстве своем, они имели просто ненастоящую веру. И вы знаете, в течение года постепенно практически все эти люди, и они разошлись, они оставили церковь. И в книге «Деяний» мы также находим один интересный случай про одного человека, которого звали Симон. Этот человек открыто исповедовал свою веру, что он верит в Иисуса Христа. Этот человек крестился, он не отходил от апостолов, но этот человек так и не имел спасающей веры, его сердце так и не изменилось. Я хотел бы прочесть эту историю, она записана в книге «Деяния святых апостолов» в 8 главе. Книга «Деяния», 8 глава, с 9 стиха. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: «Се есть великая сила Божья». А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Почему эта история, вот этот случай записан в книге Деяний? Вообще книга Деяний начинает нам рассказывать о том, как зарождалась христианская вера в Иерусалиме, как она росла, как она распространялась от евреев к язычникам. И в самом начале распространения христианской веры, когда образовалась церковь, мы также можем увидеть атаки дьявола на церковь, когда он пытался разными путями низложить церковь. И первое, мы можем увидеть, это гонения, которые были организованы. Потом дьявол пытался разрушить церковь через внутренние конфликты. Мы читаем о том, что был ропот, недовольство, и апостолам пришлось решать вот эти вот внутренние конфликты. И один из примеров того, как дьявол также пытался разрушить церковь, это через людей, которые присоединялись к церкви, но при этом на самом деле не имея настоящей веры. И одним из таких людей был вот Симон, которого называют Волф. Внешне он казался верующим. Он исповедовал свою веру, написано, что он уверовал, он крестился, присоединился к церкви, но на самом деле он так, и его сердце так и не изменилось, он так и не был верующим, спасенным человеком. И вот на примере Симона мне хотелось бы показать разницу. Чем же настоящая вера, спасающая, отличается от ненастоящей веры? На этом примере мы можем видеть некоторые характеристики и сравнить. И давайте мы посмотрим таких 5 характеристик. Чем же отличается ненастоящая вера от настоящей? Посмотрите на первый слайд, или это будут стихи 12, 13 и 18. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающие великие силы и знамения, изумлялся. И дальше говорится о том, что Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. То есть он хотел научиться тому же самому. И первая важная характеристика – человек с ненастоящей верой не сокрушается о своих грехах. И это то, чего не было в жизни Симона. Написано, что он был волхв. И в древности так называли некоторых магов, которые, возможно, имели какую-то дьявольскую силу. Также волхвами называли мудрецов. Если вспомните рождественскую историю, когда 3 волхва пришли с востока, скорее всего, что они были мудрецами, которые изучали астрономию, и также было много шарлатанов, обманщиков, которые просто выдавали себя. И похоже, что Симон был одним из них, потому что написано, что он выдавал себя за какого-то великого, и так как у него были деньги, похоже, что его бизнес процветал, ему удавалось в определенной местности обманывать очень многих людей. И вы знаете, во все времена было всегда много обманщиков, которые на религии делали большие деньги. Если, например, вспомнить 4 век, время правления императора Константина, его мать, она заявила о том, что она нашла вот крест, на котором был распят Иисус Христос. И якобы этот крест имеет чудотворную силу. И она кусочки этого креста продавала. Богословы того времени говорят, что если вот собрать назад все кусочки, которые были проданы, можно было бы построить еще один Ноев ковчег. Это было чистейшее шарлатанство. 16 век – это темное пятно в истории католической церкви, когда за деньги продавали индульгенции. Это то, что, против чего протестовал Мартин Лютер. храм святого Петра в Риме был построен на деньги простых людей, с которых просто, ну, ими манипулировали, просто выманивали эти деньги. И сегодня множество псевдохристианских целителей, они также спекулируют и манипулируют, когда обещают, что у вас там рассосутся опухоли, вырастут ноги, откроется зрение, и при этом зарабатывают, ну, тысячи долларов на этом. И кто вот еще жил в Советском Союзе, СССР, вы, наверное, помните два таких великих шарлатана, это Чумак и Кашпировский. И вся страна им верила. Люди, вы знаете, они собирали большие залы, стадионы, люди прикладывали больные места к экранам телевизоров, Чумак через телевизор заряжал банки с водой. И люди им верили, они обманывали всю страну. Вот одни из примеров, когда люди просто зарабатывали деньги. И на самом деле, что интересовало волхва, то есть Симона, почему он крестился, почему он присоединился к церкви? До определенного момента в своей местности написано, что он был вот типа таким вот Чумак или Кашпировский, потому что люди изумлялись. Но когда пришел Филипп, стал проповедовать Евангелие, и при возложении рук люди видели чудеса, теперь он изумлялся. Он увидел людей, ну, которые делают что-то круче, чем он. И его интересовало, а как это вот они делают? В чем секрет? Если я так научусь, то я же буду еще больше иметь денег, еще больше иметь свой доход. И поэтому по этой причине он присоединяется к церкви. Посмотрите, он, как и другие, слышит Евангелие, но к церкви присоединяется не по причине того, что Христос пришел принести спасение от грехов. Потому что один из признаков настоящей спасающей веры – это когда сердце человека сокрушается о грехах. Именно о грехах. В книге «Деяний», когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы, написано, что люди, слыша это, умилились сердцем и стали спрашивать, что нам делать. И слово «умилились» означает «пронзены». Их сердца были пронзены. И именно они увидели свой грех, они были в ужасе от того, что они сделали, и они спрашивали, что нам делать, есть ли у нас шанс, можем ли мы спастись. И поэтому настоящая вера всегда начинается с того, когда сердце обличено грехом, чувством вины. Когда человек видит самую главную свою проблему, что Христос пришел спасти людей от грехов их. Мы можем вспомнить Петра, который плакал, когда отрекся от Христа, написано «плакал горько». Это был плач сокрушения о грехах. Мытарь, когда пришел в храм, написано «бил себя в грудь» и говорил «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вот с чего начинается спасающая вера. И если гордыня не сокрушена, если человек не видит, что его праведность, как запачканная одежда, если он не видит своих грехов и не видит в Иисусе Христе единственную надежду, кто может спасти от грехов, то, конечно же, самая главная проблема такого человека не решена. Поэтому такой человек, ну, он может прийти, присоединиться к церкви по каким-то любым другим причинам, но не по самой главной причине, по которой он должен веровать и креститься. И именно так было с Симоном. Он открыто заявил о своей вере, он открыто крестился, он не отходил от апостолов, но его интересовало совсем другое. У него не было сокрушения о грехах. Это первое отличие ненастоящей веры. Второе отличие, вытекающее из первого. Смотрите, человек с ненастоящей верой, он всегда имеет какую-то личную корысть. Он не идет за Иисусом Христом на его условиях. А он всегда хочет использовать, ну, Бога, Христа в своих каких-то целях, чтобы заручиться, может быть, Богом для того, чтобы осуществить какие-то свои цели. Для Симона это было научиться делать такие чудеса, как делал Филипп. Здесь говорится, посмотрите дальше. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Очевидно, его неправильное состояние души, у него не было сокрушения о грехах, и очевидно, его неправильные цели, по которым он присоединился к церкви, к апостолам и крестился. Его интересовал лишь его бизнес, и он думал о том, как сделать так, чтобы он стал еще больше. Вот очевидные мотивы Симона Волхва. Это всегда какая-то корысть. Я помню, вот я только не помню, в эту зиму или в прошлую, как-то к нам в Минск привезли дары волхов. Я не знаю, честно говоря, что это такое, но я просто смотрел в интернете, это было зимой, написали около 500 человек выстроились в очередь в Минске, чтобы поклониться и поцеловать эти дары волхов. И там дежурили люди, там чай предлагали, палатки, потому что километровые очереди, люди просто замерзали. И я думаю, такой вот религиозный всплеск. 500 тысяч человек, это 1/4 часть Минска. И потом корреспонденты спрашивали, зачем вы стоите в очереди, что вас побуждает. И по сути каждый человек говорил, я хочу забеременеть. Я хочу исцелиться. Каждый чего-то хотел, и я просто запомнил одного человека, который сказал, я когда поцеловал дары волхов, почувствовал, что болезнь ушла. Мне так легко стало. Его спрашивают, а чем вы были больны? Он говорит, туберкулезом. И я думаю, как легко должно было стать тем, кто поцеловал эти дары после этого человека. Но это один из примеров, когда выявились истинные причины. Каждый хотел просто использовать Бога для того, чтобы что-то получить. И это одно из отличий ненастоящей веры, которую мы видим на примере Симона. На самом деле Христос и его заповеди, его условия его не интересовали. Его интересовало, как через Бога, через апостолов получить то, что нужно мне. И это один из примеров. Так и человек может присоединиться к церкви по каким-то другим причинам, но не за... из-за главной своей проблемы. Я не знаю, может быть, здание кому-то нравится хорошее. Может быть, песни тут хорошие поют. Они так умиротворяют. Люди хорошие. Заботу обо мне проявляют, внимание. Может, как-то семью не получается создать. А хочется, чтобы жена была кроткая, смиренная. И можно 1000 назвать причин, по которым люди могут так думать. Или, например, на носу экзамен, или там могут в тюрьму посадить, бизнес не идет, на работе благословения нету, пойду в церковь, а может как-то через церковь, и Бог как-то поможет решить мне мои проблемы. Проблема такого человека, что он не видит своей главной нужды в покаянии, в прощении грехов, почему нужно веровать и почему нужно креститься. И Симон просто яркий представитель такого человека, который имел неправильное состояние души и который имел какую-то корысть. Он имел неправильные цели, неправильные мотивы. Один христианский автор как-то запомнил в проповеди его фразу. Он сказал так, что мы в наших церквях недостаточно ясно порой проповедуем Евангелие, чтобы неверующий человек или покорился Христу, или оставил Христа. И иногда, когда все размыто, люди, каждый может быть искать какие-то свои интересы. Это вторая характеристика не спасающей веры. Посмотрите на третью. Человек с ненастоящей верой, он не полагается на благодать. Он полагается на что угодно, но только не на благодать Иисуса Христа. Для Симона это были деньги. У него были деньги, его бизнес был успешен, и он пришел к Петру и стал предлагать деньги. И смотрите, может быть, он что-то там говорил, ему говорил, вы же сейчас пойдете в Галилею, вы же много путешествуете, вам же нужно за что-то есть, вам же нужно где-то останавливаться на ночлег, вам же нужны деньги, вы же не работаете, вы же заняты миссионерским трудом, а деньги-то вам надо? Возьмите, я вам даю деньги. Взамен просто одну услугу. Возложите на меня руки, чтобы я мог уметь делать то, что делаете вы. И Симон жил по такому принципу, за деньги можно купить все. Сегодня многие люди так живут. И многие даже верят, что за деньги можно купить спасение, дар вечной жизни. Люди живут своей безбожной жизнью, но потом пожертвовали деньги на храм или в каких-то благотворительных целях, и многие люди думают, что ну вот за это они смогут купить спасение. Многие так думают. Другие не живут безбожной жизнью, но думают, что когда они будут жить вот нравственной жизнью или даже аскетический образ жизни, ну это также плата за дар вечной жизни. Я просто приведу один пример из жизни одного монаха в IV веке. Его звали Антоний, но после своей определенной жизни его стали называть Антоний Великий. Ну, посмотрите, почему его так стали называть, и подумайте, действительно ли он великий был или нет. Примерно в 35 лет он раздал все свое имущество, он стал абсолютно нищим, он стал монахом, 20 лет он прожил в пустынных местах монахом, такой был в истории Афанасий Александрийский, отец церкви, вот он пишет о его жизни такие слова. «Целые ночи он проводил без сна, смиряя свою плоть, пищу вкушал один раз в день, хлеб, соль и вода, спал на грубой постилке, всю жизнь он носил одну и ту же одежду, он никогда не мылся, даже не мывал себе ног. Таким аскетическим образом жизни Антоний надеялся приобрести себе жизнь вечную». И Антоний говорил, что ну, наша жизнь 70-80 лет – это небольшая цена, за которую мы покупаем вечную жизнь. То есть, с таким своим образом жизни он надеялся купить вечную жизнь. По сути, он верил в спасение по делам, что вечная жизнь покупается, и неважно как. Одни верят, что за деньги. Антоний верил, что аскетическим образом жизни можно купить вечную жизнь. Но с точки зрения Библии, вот такая жизнь Антония и то, как он думал, это, ну, величайшая дерзость, потому что она уничтожает жертву Иисуса Христа. Если спасение покупается за что-то, значит, смерть Христа напрасна, его жертва напрасна. Это, по сути, ну, тоже богохульство, думать, что можно купить дар вечной жизни. И точно такое же мировоззрение у Симона. Петр ему ответил, что ты помыслил дар Божий купить за деньги. Симон открыто исповедует веру, он крестится, но у него мировоззрение неверующего человека, который опирается на что угодно, но только не на благодать. Человек с настоящей верой понимает, что он безнадежно испорченный грешник, что у него нет другой возможности обрести дар вечной жизни, как только через жертву Иисуса Христа. И поэтому такой человек понимает, что его надежда только во Христе. Только благодаря его благодати и милости он может быть оправдан. Человек с ненастоящей верой, он опирается на что угодно, но только не на благодать Иисуса Христа. И вот так было с Симоном Волхвом. Это третья характеристика. Еще одна, четвертая, посмотрите. Такой человек, он так и продолжает пребывать в рабстве греха. Недавно один служитель об одном человеке сказал такую фразу, для меня она немного странная, но он сказал так. «Я думаю, что этот человек верующий, но он просто нерожденный свыше». Ну, так можно было бы сказать про Симона. Написано, что он уверовал. Вроде да. Но на самом деле этот человек так и не родился свыше. И апостол Петр говорит об этом. Его сердце было в узах неправды. «Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помыслы сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Посмотрите, когда человек слышит Евангелие, его сердце должно быть сокрушено его грехами. Чувство вины давит на сердце человека. Такой человек начинает видеть в Иисусе Христе свою единственную надежду, и это приводит человека к покаянию. Покаяние приводит человека к послушанию Христу. И вот такой путь должен пройти каждый человек. Такой путь должен был пройти Симон. И поэтому Петр говорит ему, покайся. Тебе нужно покаяться. На самом деле ты неверующий человек, ты не спасенный человек. Ты, твое сердце неправо перед Богом, ты находишься в узах неправды. Поэтому на самом деле человек с ненастоящей верой, он является неспасенным человеком. Потому что он не прошел весь этот путь, который должен пройти человек, который встречается со Христом и который встречается с Евангелием. И поэтому, вы знаете, не всегда вот в церкви, когда некоторые люди оставляют церковь, не всегда всех удается убедить вернуться назад и держаться пути веры. Почему? Потому что иногда мы можем встретиться с человеком, который пришел в церковь и не пришел, потому что он нуждается во Христе, по какой-то другой причине, которую, может быть, возможно, хотел использовать Христа или Бога, который бы решил бы его какие-то проблемы. И когда эти проблемы не решаются, для такого человека нет смысла дальше следовать за Христом. И поэтому в Библии есть несколько образов таких написано, например, «вымытая свинья идет валяться в грязи» или «пес возвращается на свою блевотину». Почему о таких людях так говорится? Потому что изначально они не пришли по той причине, по которой они должны были каяться и креститься. И поэтому не всегда всех удается убедить держаться пути веры, праведности, потому что изначально многие люди, может быть, и не имели этой спасающей веры. Итак, мы видим человека, который открыто исповедовал свою веру, крестился, присоединился к церкви, но сердце так и не изменилось. И Петр говорит этому человеку: тебе нужно покаяться, тебе нужно покаяние. И последняя, пятая характеристика отличия настоящей веры от ненастоящей. Как правило, человек с ненастоящей верой имеет суеверный страх вместо веры. Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Не знаю, я в своей жизни встречал, и были такие случаи, когда я убеждался в этом не один раз, когда люди, которые не имели веры спасающей, но имели страх, боязнь, что Бог как-то что-то отнимет. То есть такие люди, они не хотят каяться. Симону было ясно сказано, ему нужно покаяние. Но этот человек не хочет менять свой образ жизни. Он хочет жить так, как он хочет. При этом такой человек хочет иметь какие-то благословения, которые Бог дает. И он боится, если вдруг по какой-то причине Бог отнимет у него эти благословения. И у многих это вызывает такой суеверный страх и побуждает даже людей к какой-то внешней религиозной деятельности. Иногда на какого-то человека говорят: ну вот очень набожный. Хотя за всей его набожностью просто может скрываться, и мы можем сказать, просто очень суеверный. На самом деле сердце полно неправды, там нет покаяния, измененной жизни, там есть внешняя религиозность из-за страха, что если он что-то не будет делать, Бог, может быть, вот, лишит его каких-то благословений. Я вспоминаю один случай еще в 90-х годах. Меня, еще одного брата, церковь посылала на конференцию в Венгрию. Это было в 90-х годах. Мы ехали на поезде Минск-Будапешт. И вот когда мы пересекли границу, зашли два парня, и наше купе было открыто, и они сразу к нам в купе зашли и говорят: все деньги, что у вас есть, все, доставайте на стол. Ну, там такой вид у этих двух парней, что понимаешь, что мы вдвоем с ними не справимся. Рэкет был такой. И я сразу что-то вспомнил, ну как это можем мы отдать все деньги? Во-первых, это были не наши деньги, нам в церкви их выделили на эту поездку. И я стал им сразу говорить: ну, во-первых, мы не можем вам отдать деньги, они не наши. Это братья собрали нам деньги. Потом я так вот слушал, они типа: что за братья еще? И я стал объяснять, что мы верующие. Это церковные деньги. Люди в церкви собирали деньги на эту поездку. И когда они это услышали, что это церковные деньги, что мы верующие, один другому говорит: пошли, не связывайся с ними. И я, таких случаев было много, еще раз убедился. На самом деле, это суеверный страх. А вдруг, если сейчас мы заберем церковные деньги, а вдруг с нами случится что-то худшее? Поэтому лучше не связывайтесь. И вы знаете, вот мы, например, употребляем сахар, да, но люди, которые больны сахарным диабетом, они употребляют заменитель сахара. Так вот, суеверие – это заменитель настоящей веры. Там, где в народе много суеверия, это говорит всегда об отсутствии настоящей веры. Там, где очень много религиозности, набожности, но при этом жизнь людей не меняется, это замена настоящей веры суеверием. Так всегда было, это заменитель. Люди хотят иметь благословение, при этом они хотят жить своей жизнью, и у них суеверный страх, а вдруг Бог лишит их. Так было с Симоном. И поэтому смотрите, что он говорит. Петр ему говорит: Симон, тебе нужно покаяться. Симон каяться не хочет. Но что он говорит Петру? Помолитесь за меня Господу, чтобы со мной не случилось ничего с того, что ты только что сказал. Что-то очень похожее в наше время происходит, когда неверующие родственники просят верующих помолиться за них. И мы в церкви слышим: помолитесь, пожалуйста, вот, за решение квартирного вопроса моих неверующих родственников, у них проблема. Помолитесь за благословение там в работе, помолитесь за то-то, за то-то, за то-то. Сами они не молятся, потому что они понимают, у них нет отношений с Богом. Но, может быть, как-то через церковь Бог как-то и ответит на их вопросы. И у меня вопрос: почему Бог должен отвечать на такие молитвы? Почему? И сегодня Петр обращается к таким людям через эту историю и говорит: вам нужно покаяться. То, что вам нужно покаяться. Покаяться в ваших грехах. Встречался ли Иисус Христос в своей земной жизни с людьми, которые имели ненастоящую веру? И я думаю, даже чаще, чем с теми, кто имели настоящую веру. Я хочу прочесть один отрывок из земной жизни Иисуса Христа. Он записан в Евангелии от Иоанна, 2 главе, 23-24 стих. «И когда Иисус был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке». Смотрите, к Иисусу Христу пришло множество людей, которые видели чудеса, и написано, что они уверовали во имя Его. Они уверовали в то, что Иисус Христос действительно посланный Мессия. Но буквально, можно перевести так, но Иисус не поверил их вере. Смотрите, они поверили в Него, а Он не поверил их вере. Почему? Написано, потому что Иисус знал сердца этих людей. Он понимал, что на самом деле вера этих людей, она не настоящая. По отношению к вечности она бесполезна, она не имела никакой реальной силы и плодов. Еще в 16 веке реформаторы, они говорили, в чем же отличается по сути спасающая вера от неспасающей. И они говорили, что настоящая спасающая вера имеет три важных составляющих. Первая важная составляющая – это правильный объект веры. Для того, чтобы верить, вера должна иметь знания, нужно знать, во что верить. Поэтому человек, который имеет настоящую веру, он должен понимать и знать Евангелие. Он должен верить не просто, что ну вот есть Бог, что-то есть или что-то еще. Он должен конкретно верить в Евангелие, верить в Иисуса Христа как Господа и Спасителя. У него должен быть правильный объект веры. Но этого недостаточно. У этого человека должна быть убежденность в этом объекте веры. Ну, например, я приведу такой пример. Вы приходите домой, и у вас дома лежит записка. Вам срочно нужно обратиться к врачу. В 3 часа он ждет вас в таком-то кабинете. Ну, вы можете поверить этому, а можете нет, и выбросить эту. Но вам нужно не просто поверить, что вас там ждут, а поверить то, что вы больны, и этот врач может вам помочь, и тогда вы будете искать этого врача. Но и этого недостаточно. И третья ключевая составляющая спасающей веры – это послушание объекту веры. Это самый важный ключевой момент. Если продолжить мою иллюстрацию с врачом, Иисус говорил, Он использовал этот пример, он говорил, что я пришел для того, чтобы спасти и исцелить больных, духовно больных, а не здоровых, потому что здоровые не имеют нужду. И смысл для вас будет только в том, если вы поверите, вы придете в поликлинику к врачу, врач скажет, что вы больны и даст вам лекарство, и польза будет только тогда, когда вы это примете лекарство. До этого момента никакой пользы нету. И точно так со спасающей верой. Нужно знать Евангелие, нужно верить в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, нужно быть убежденным, что эта весть Евангелия связана конкретно с вашей жизнью. Вы больны, вам нужен Спаситель. И третья, самая главная составляющая веры, должно быть послушание объекту веры. На Нагорной проповеди, посмотрите, Иисус сказал такие слова. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Можно было бы сказать так, что у этих людей были первые две составляющие. Они открыто исповедовали, что Иисус Христос Господь. Они обращались к Нему в молитвах и говорили: «Господи, Господи», но у них отсутствовала третья важная составляющая. У них не было послушания объекту веры. Вот в чем отличие ненастоящей веры от настоящей веры. За 3,5 года, пока Иисус Христос ходил на земле, мы читаем в Евангелиях, тысячи людей следовало за Ним. Но после Своей смерти и воскресения Иисус сказал верующим в Него, чтобы они ожидали Его в Иерусалиме. И как вы думаете, много там оказалось ожидающих Его? 120 человек. Послушайте, тысячи людей ходили за Христом. Но когда Иисус сказал, чтобы верующие в Него ожидали в Иерусалиме, оказалось не так много, 120 человек. И я помню, как-то я присутствовал на одних похоронах, и люди спросили у родственников, говорит, а вот покойный, он верующий или нет? И один из родственников сказал, ну, Бога он не отрицал. Он всегда говорил, что что-то есть. И люди, которые это услышали, они сказали, ну, слава Богу, значит, верующий. И вопрос не в том, как люди оценят его веру, но вопрос ли в том, поверит ли Христос такой вере. Те 500 тысяч, которые вышли, чтобы поцеловать дары волхвов, поверит ли Христос их вере? Тысячи людей, которые собираются на праздник Пасхи в Иерусалиме, чтобы увидеть, как зажигается благодатный огонь, поверит ли Христос их вере? Я помню, как мне довелось быть в Риме, и нам только был один день, и парень, который нас сводил, знакомил, он привел там в Ватикане собор Святого Петра. Тысячи людей за день проходят через этот собор. Чтобы попасть туда, нам пришлось стоять 3 часа в очереди. И в центре этого собора, там есть такая, ну, статуя, изображение Петра, который сидит, одна нога у него так выдвинута вперед. И все люди, которые заходят вот с экскурсиями, все руководители экскурсии, они всем говорят, что нужно погладить Петра по ноге. И тогда, ну, придет в благословение. Ну, наш же народ, знаете, чтобы уже не упустить благословение, они ж не просто так его гладят, они хорошо его гладят. Так хорошо, что каждый месяц Петру меняют ногу. Она вся просто, там не видно ни пальцев, ничего, она вся вот стертая. Тысячи людей каждый день. Рядом в 100 метрах от собора Святого Петра находится Баптистская церковь. В 100 метрах, где всего лишь 40 человек членов церкви. И у меня вопрос, поверит ли Иисус в веру в этих тысячи людей, которые вроде бы религиозны, но имеют ли они спасающую веру? И сегодня эта проповедь, эта тема, она актуальна и для нас. Почему? 4 век, когда к власти пришел император Константин, когда христианство было объявлено официальной религией, когда многие стали просто записываться в христианство, потому что это сулило определенное благо. И вы знаете, церковь, она выставила в гонениях. Вера была очищена, а стала еще больше. Но церковь не справилась с этим искушением, когда святое перемешалось с грешным, когда худые сообщества развратили добрые нравы, и церковь просто стала мертвой. Апостол Павел говорит о нашем времени, и он говорит такие слова: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, и люди будут иметь вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Смотрите, это картина современной церкви. Люди имеют вид христианства. Они открыто исповедуют свою веру в Бога, но нет ни внутренней силы, нет плодов этой веры. И это пример того, когда сегодня очень многие люди, которые посещают храмы, церкви, богослужения, они просто не имеют настоящей спасающей веры. И поэтому вопрос апостола Павла к одной церкви – это вопрос сегодня и к нам. Павел говорит так: испытывайте себя, верили вы. И сегодня нужно задать вопросы себе, своему сердцу: понимаем ли мы Евангелие? Есть ли у нас понимание, как сегодня человек может спастись? Убеждены ли мы, что Евангелие связано с нашей жизнью? Что это лично мне нужно спасение? Что у меня больше нет других шансов? Я могу опереться только на благодать Иисуса Христа? Привела ли наша вера нас к глубокому покаянию? Есть ли у нас желание повиноваться Христу? Есть ли у нас плоды нашей живой веры? Потому что это судьбоносный вопрос. От этого зависит наша судьба вечности. И сегодня Бог обращается также к нашим друзьям, гости, которые посещают наше собрание, богослужение. Евангелие – это весть надежды. Оставляя учеников, Иисус поручил им идти проповедовать Евангелие до края земли, проповедовать покаяние и веру в Иисуса Христа и крестить во имя Отца, Сына и Духа Святого. И открытое исповедание веры и послушание Христу начинается с акта крещения, когда мы действительно признаем Христа Господом, Спасителем нашей жизни, и когда мы хотим идти за Христом. Иисус сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мной». Вот это и есть настоящая вера. Аминь. Давайте помолимся.